Глава первая. Сергей Владимирович, к вам просится на прием человек, который утверждает, что вы его примете. Фамилия его Андреев. Александр Владимирович.
Андреев Александр Владимирович? Нет, не припомню. Уточните, где мы с ним виделись последний раз.
Он говорит, он ваш одноклассник.
Фу ты, черт, ну конечно. 100 лет его не видел. Проводите его ко мне.
Фомичев отпустил кнопку пульта связи и пробормотал. И нахрен он ко мне пришел? Не иначе денег просить. Сашка Андреев действительно был его одноклассником. Как это было давно. Другом Сереги Фомича он не был. Он вообще ничьим другом не был. Не потому, что враждовал с кем-то, нет. Андреев как раз был как не от мира сего, держался особняком, и в то время как интересами его одноклассников были футбол летом, хоккей зимой и регулярные драки во время и после матчей, он читал книги. Периодически у некоторых возникало желание самоутвердиться за счет такого безответного ботана, но почему-то на защиту безобидного Саньки Андреева вставал весь класс, включая девчонок. И Фомич не был исключением. Повзрослев, пацаны провожали одноклассниц, мечтая и прилагая усилия, чтобы пощупать наливающиеся груди подруг, а он шел в библиотеку. Еще позже парни, уже поняв, что одноклассниц интересуют индивидуумы постарше, пытались забраться в трусики и лифчики подросших девчонок помладше. А Сашка Андреев проводил время за книгами. И иногда Серега Фомич, у которого на книге времени просто не было, завидовал Сане Андрееву. Потом была армия, и вслед за ней пришли буйные 90-е. Все разлетелись, девчонки повыходили замуж, одноклассники, кто ударился в бизнес, кто в бандиты, кто-то остался служить и хлебнул грязи чеченских войн. А Андреев исчез. Доходили слухи, что он поступил и закончил институт по совершенно непрестижной специальности, неудачно женился и очень быстро развелся, без детей. Да и кому нужен книжный червь в эпоху накопления первоначального капитала? Прошло уже почти 30 лет, и Фомичев был крайне удивлен визитом Андреева к нему. Понятно, что в эпоху всесилия интернета при определенных способностях найти информацию можно почти на любого. А Фомичев был не просто любой. И хоть сам социальные сети не приветствовал и в них не участвовал, но информация о нем там была наверняка. Да, точно денег ему надо. Дать или не дать, вот в чем вопрос. Да, звучит как-то по-бабски. Ладно, решим по ходу разговора. В любом случае много не дам, размышлял Фомичев в ожидании одноклассника. В дверь постучали, и, открыв ее, вошел совершенно незнакомый мужчина среднего роста, худой, с болезненно бледным лицом и острым выступающим носом. «Здравствуй, Сергей!» «Извините, правильней будет, Сергей Владимирович!» Фомичев уже засомневался в том, что стоявший перед ним человек является его одноклассником Сашкой Андреевым. И только когда тот заговорил, Фомичев понял, что это действительно Андреев. «Привет, Саша. 100 лет не виделись. Называй меня просто Сергеем. Присаживайся. Коньячку? Виски?» «Чуть-чуть коньяку, а то как-то мандраж. Да, действительно, давно не виделись. Я после школы, хотя это вряд ли тебя интересует. А тебя я случайно в интернете обнаружил. Сначала пропустил информацию, подумав, что это просто однофамилец. А потом заглянул в сообщение, а там фото. И на нем ты. Ошибиться было невозможно. Ты ведь еще в юности прикипел к железу. Вот форма и осталась, а я... Все по книгам».
«Да, давно это все было. Жизнь прошла. Наших кого видел?» «Да нет, я и не приезжал никогда в наш город, только на могилы родителей. Когда они умерли, я в обоих случаях был в экспедициях. Потом съездил поклониться уже могилам. И извини, не затем я к тебе пришел. Полгода назад у меня обнаружили рак».
«Деньги. Ну, кто б сомневался», — про себя усмехнулся Фомичев, тут же поправившись. «Однако дать нужно».
«Сколько?»
«Что?»
«Сколько нужно денег на операцию?»
«Да не в деньгах дело. Хотя нет, и в деньгах тоже. Выслушай меня. Я занимался наукой, но, скажем так, нетрадиционной, ну, типа уфология и тому подобное. В общем, всеми непознанными явлениями. И как у любого начинающего ученого, у меня был наставник. Причем мой наставник был однозначно гуру нашего направления. Почему в качестве ученика он выбрал меня, не знаю. Может, потому что я всего себя отдавал науке. Про мою семью ты, наверное, слышал».
Фомичев, не прерывая Андреева, кивнул.
«Может, еще почему, не знаю, в общем», — продолжил тот. «Так вот, месяца три назад мой наставник попал в автомобильную аварию. И уже перед смертью он открыл мне правду. Оказывается, звали его не так, как я знал, но не это главное. Главное — возраст. А родился он в 18 веке. Не веришь? Я тоже не поверил. Он мне рассказал свою историю. Однажды на охоте, а он был дворянином, забрел он в лес, который среди местных пользовался дурной славой, и люди, по словам местных, там пропадали. И какие-то неизвестные нападали иногда на одиноких путников. Стада и маленькие хутора возле этого леса, но происходило это редко. И надо же было так случиться, что мой учитель случайно наткнулся на странный прозрачный пузырь на поляне. Забыл сказать, перед этим он убил кабана. Но сикач перед смертью успел разорвать учителю ногу. Тот потерял много крови, ослаб и, понимая, что ему жизненно необходимо выйти к людям, иначе умрет, из последних сил брел по направлению к ближайшей деревне. Как ему казалось. Поэтому через этот прозрачный пузырь он прошел практически в бессознательном состоянии и упал без сил на другой стороне. Поясню. На другой стороне был тоже лес, но, как он сказал, абсолютно еще не знавший человеческого топора. В общем, сколько он пролежал без сознания, он не знал. Однако, когда пришел в себя, обнаружил, что рана на ноге затягивается, и у него появились силы, чтобы найти родник и напиться. Он провел там с неделю, когда на ноге не осталось даже рубца, а самочувствие было такое, словно он помолодел. Хотя ему тогда было чуть за 30. С охотой там было просто раздолье. Дичина, птицы не знали огнестрела, поэтому голодать ему не пришлось. Выйдя через пузырь и направившись домой, он делал в лесу зарубки, чтобы не потерять это место. В то лето он несколько раз ходил через этот пузырь на охоту. Пытался осмотреться там, но это был девственно дикий лес средней полосы России. Так он определил по живности и деревьям. Пузырь исчез осенью. Учитель, не найдя его на прежнем месте, начал собирать среди окрестных крестьян любые сведения, связанные с тайнами этого леса. В основном это были, конечно, байки. Однако среди баек обнаружилась и полезная информация. Например, такая, что все чудеса в этом лесу происходят с примерной периодичностью в 30 лет. Осознав это, учитель понял, что он должен подготовиться к следующему разу. И он занялся этим, изучая биологию, географию и историю. И каждый год летом ходил в одиночку на памятную ему поляну. Ему было уже за 60, надежды еще раз прикоснуться к тайне таяли вместе с силами,
когда ровно через 30 лет пузырь появился вновь. Уже не налегке, а с запасами на 3 лошадях и 2 собаками он снова вошел в пузырь. Прожив там месяц, он внезапно понял, что помолодел. Причину он не знал, но понимал, что это как-то связано с его нахождением по эту сторону пузыря. Далее до него дошло, до какого конфуза может дойти ситуация, если вместо пожилого барина явится молодой и утверждающий, что это он и есть. Пришлось, пока изменения не стали катастрофическими, возвращаться и срочно продавать имение. Благо, ни семьи, ни детей у него не было. Деньги, вырученные за имение, он положил в банк на предъявителя. Вернувшись на другую сторону, он продолжил исследование местности и в итоге смог увидеть на реке лодью. По разговору, слышимому ему с берега и исходя из знаний истории, он сделал вывод, что находится в верховьях Днепра, в междуречье Волжского и Днепровского бассейнов. Ушел он обратно, по его исчислению, в сентябре-октябре. Тут нужно учитывать разницу календарей. Пузырь стал бледнеть и, боясь остаться в Древней Руси на 30 лет, он вернулся в свое время. Но вернулся он не 60-летним стариком, а примерно 30-летним мужчиной. Вот тут и пригодились деньги на предъявителя. Он смог сделать себе новые документы и начать новую жизнь. Но теперь его целью было дождаться следующего появления чуда. Таким образом, он поступал несколько раз, начиная жизнь с 30 лет. И все время между этими периодами он посвятил поиску подобных мест и нашел несколько. Но, к сожалению, попал в аварию и умер, передав информацию и свою библиотеку мне. Я работал с его записями последние 3 месяца. Работал, не считаясь со временем. И теперь я знаю. Через год откроется проход. На полгода. За эти полгода вылечиваются любые болезни, и человек омолаживается на 30 лет. Я, как ученый, в некоторой степени предполагаю, что при переходе матрицы человека начинает восстанавливаться до своего уровня максимального развития, а это 24-25 лет, возраст максимального развития человека как биологического объекта. Но что важно, мозг остается прежним, точнее, мозг тоже молодеет, но информация прожитых лет остается. Сергей, доктор мне сказал, что если ничего не делать, я умру через полгода. А если хотя бы медикаментозно поддерживать организм, год я протяну. Я готов показать это место и предоставить тебе шанс помолодеть на 30 лет в обмен на твою помощь, чтобы я смог протянуть этот год». Андреев замолчал, с надеждой в глазах, глядя на Фомичева. «Да, это интересно. Крайне интересно. Но, увидев, как разом потускнели глаза Александра, Фомичев предупредительно махнул рукой. «Не в деньгах дело. Без вопросов. Лечение ты получишь самое лучшее, что у нас есть в стране. Но мне крайне это интересно. Ты не дашь почитать материалы одному моему эксперту из научников, не переживай. Фамилии твоя и учителя нигде не прозвучат. Материалы копироваться не будут, это я тебе обещаю. Но если твоя информация подтвердится, мне бы хотелось заранее подготовиться, чтобы не ждать еще 30 лет. Сейчас времена такие, хрен его знает, что будет через 5 лет, не говоря уже о большем сроке». «Договорились?» «Договорились. Но, Сергей, я надеюсь, проблем не будет. Одну минуту, я сделаю несколько звонков. Фомичев твердо придерживался поговорки одного из своих знакомых эскулапов времен молодости. «Мало иметь передовую медицину, нужно иметь своих докторов». Поэтому такие у него были на разные случаи жизни. Вот одному из них он и позвонил, договорившись насчет Сани Андреева. И сразу после этого он отзвонился одному ненормальному ученому, занимавшемуся паранормальными явлениями, которому он оказывал материальную помощь. Зачем оказывал, он сам не знал. Может, потому что тот был похож на Андреева. Он, конечно, был еще тем чудиком, но голова у него работала. Если ему давался материал, даже косвенный, и время, он выдавал наиболее приближенный к реальности аналитический прогноз. И этот прогноз частенько выручал Фомичева. Закончив дела с Андреевым и оставшись один, Фомичев задумался. А чего, собственно, хочет он в этой ситуации? Если допустить, что все, что он услышал от одноклассника, правда, скинуть 30 лет и с новыми силами в забой по добыче денег, а ведь так и придется. В бизнесе, большом бизнесе, как и у бандитов, вход рубль, выход 100. Как только упустил момент, ослаб, тут же конкуренты и все бывшие заклятые друзья по бизнесу постараются отомстить за все явные и затаенные обиды, полученные от Фомичева в процессе зарабатывания денег. Этого ли хочет успешный бизнесмен Сергей Владимирович Фомичев? Возможно. Ведь этого так хотел Серега Фома. Сначала рядовой боец, потом бригадир и позже лидер одной обычной ОПГ, когда в конце 90-х пришел к выводу, что продолжение пути, по которому он идет, в итоге приведет его к могиле. Причем он к ней уже гораздо ближе, чем хотелось бы. У него тогда хватило ума завязать, уйти с темы, уехать и, использовав накопленный первоначальный капитал, начать жизнь честного бизнесмена. По большому счету, бизнес мало отличался от того, чем он занимался ранее. Ну да, тут больше улыбались друг другу, раскланивались при встречах, не забывая делать гадости, используя для этого любую возможность. Иногда даже просто так, на всякий случай. Отличием было одно – это делалось уже законно, по правилам, принятым в этом обществе и государстве. И не важно, что из-за твоих действий конкурент полез в петлю. Ничего личного, просто бизнес. Чего он достиг за эти годы? На странице журнала Forbes не попал, хотя денег у него было гораздо больше, чем о них было известно. Просто официально это были не его деньги – но он был уверен в том, что сможет забрать их в любой момент. Семьи у него на данный момент не было, ею некогда было заниматься. И у его жены, теперь уже бывшей, и дочерей возникли свои параллельные жизни, которые с его жизнью почти не пересекались. С женой расстались, дочерям дал денег, помог в бизнесе. И теперь они точно уже жили каждая своей жизнью. Ему за 50, и единственной оставшейся привязанностью был спортзал и железо в нем, который он продолжал посещать уже не для повышения результатов в жиме или тяге, а по привычке и для поддержания формы. А в зарабатывании денег он начал терять темп, и рано или поздно, а скорее рано, конкуренты почувствуют слабину и начнут его травить. Так этого он хочет. Снова пройти этот путь, пусть и с гораздо лучшими стартовыми условиями. Ему важно попасть в Forbes. В данный момент в этом он был не уверен. А если по-другому? Начать новую жизнь не тут, а там. Что там, неизвестно. По крайней мере, пока его аналитик не даст свое заключение. Но уже сейчас неизвестность манила его и будоражила кровь. А вдруг, может быть, это шанс, неожиданный шанс».